горячая, сексуальная, она сегодня здесь, завтра там, и вы занимаетесь только сексом преимущественно.
Ты принимаешь свою теневую сторону прямо здесь и сейчас на наших глазах.
Всем привет! Наши любимые зрители и слушатели подкаста «Не стыдно, а приятно», где мы разговариваем о сексе и о том, как сделать свою жизнь лучше. С нами сегодня в студии, как и всегда, Евгений Ермакович, эксперт нашего подкаста, практикующий медик и сексолог. Меня зовут Ксюшенька, и сегодня мы, кажется, в новой студии, но нет, у нас просто появилась вот эта обалденная неоновая вывеска. И этим мы хотим начать наш новый сезон, который будет посвящен. Угадайте, чему? Ну, сексу, конечно же, но мы хотим особый акцент сделать на отношениях с самим собой, с людьми в окружающем мире и с какими-то аспектами жизни, которые не менее важны для всех нас. И сегодня мы будем говорить не об отношениях между мужчиной и женщиной как таковыми, а будем акцентироваться больше на женщинах и говорить о том, как они коммуницируют с этим миром и выстраивают отношения с собой и со своими партнерами.
Привет, я очень рада начать новый сезон с нашим новым атрибутом. Мне очень нравится эта вывеска, и я рада, что мы будем говорить об очень важной на самом деле теме, об отношениях. И сегодня мы такой, наверное, экскурс вообще проведем. Общая тема будет отношения женщины с миром. Вообще мы выстраиваем отношения всегда и везде, и, конечно же, начинаем всегда с себя. И даже существует такая формула счастливых отношений с самим собой. Как думаешь, что в эту формулу входят? Какие компоненты?
Забота о себе. Эгоизм здоровый, наверное, и какое-нибудь самолюбование, щепотка.
Я бы это, наверное, все объединила в принимать себя. В первый компонент про принятие.
А вот, кстати, вот есть какой-то тренд на любовь к себе. Чем любовь к себе отличается от принятия себя?
Принятие, я думаю, что это более широкое понятие, потому что принимаем мы не только какие-то свои позитивные, но и негативные черты, а про любовь к себе, наверное, это, ну, для меня лично это больше про самолюбование, про самооценку, что-то такое, вот, но принятие, конечно, тоже очень влияет на самооценку, на то, как мы себя видим в мире, как мы себя ставим, какой отдельной личностью от другого, вообще от других, от родителей, от партнера, от детей мы себя видим. То есть это такое, знаешь, квинтэссенция каких-то и негативных чувств к себе, которые мы тоже принимаем, и любви к себе, которую мы все хотим вырастить, да, и каких-то своих позитивных черт.
Из чего все начинается?
А вообще принять себя — это значит удовлетворять свои желания. Во-первых, понимать, чего ты на самом деле хочешь, а во-вторых, позволять себе эти желания претворять в жизнь. Да, это область живота, если говорить про телесно-ориентированную терапию. Я вернулась из Москвы, и теперь я заряжена на телесные практики. Приходите пробовать. Вот, и когда мы говорим про область желаний, то это область диафрагмы живота. То есть, когда мы зажимаемся где-то здесь внутренне, значит, мы чего-то там себе не разрешаем, скорее всего, желать или исполнять, претворять свои мечты.
То есть, если мучают газики, значит, чего-то себе не разрешаешь?
Удерживаю что-то, знаешь, когда бывает, мы много отдаем миру, появляется какое-то, наоборот, знаешь, проблема с кишечником, когда он удерживает излишнее в себе.
То запоры?
Хотя бы это я себе ставлю.
Мне кажется, мы постоянно испытываем какие-то желания. Почему у людей возникают сложности с тем, чтобы исполнять их?
Могут возникать разные чувства стыда и вины, когда мы не доверяем себе, своим желаниям, то есть когда вроде бы я хочу этого, но общество мне говорит, что это как-то неправильно, или я еще этого не заслужил, или я на самом деле этого не хочу, я это игнорирую, то есть здесь очень много навешивается социальных ярлычков таких, которые нам мешают на самом деле принять себя со всеми своими желаниями и их исполнить как-то.
Мне еще кажется очень важным уметь отделять свои желания от чужих.
О, да, да, чего я на самом деле хочу я, чего хочет моя мама, кому нужен этот красный диплом, кому нужна эта женитьба и дети, мне или моему мужу. Это очень важно и очень, ну, требует огромного навыка, наверное, саморефлексии, когда ты действительно погружаешься в себя и понимаешь, чего я-то хочу, чего хочет мое тело, а как я хочу себя вообще чувствовать, в принципе. Потому что иногда негативные эмоции мы тоже можем бессознательно выбирать. У меня была такая, есть такая клиентка, которая скучает иногда и выбирает позлиться. Ну, вот эта эмоция, она проще всего достижима у нее в сценарии. И вот она выбирает позлиться. Я у нее спрашиваю, зачем ты злишься? Она мне уже открыто говорит, да мне скучно было, я решила позлиться. Такое тоже бывает. Вот они наши истинные желания.
То есть, получается, она истинно хотела злиться или она подавляла себе истинное желание поскучать?
О, хороший, кстати, вопрос, да, поскучать, но она, в принципе, такой человек, который очень не любит бездействовать, то есть она такая, ей надо что-то делать, куда-то девать энергию, и вот она выливается вот в такое, выбрать такое чувство, и, возможно, на этой злости, на этой энергии она дальше движется.
А принятие себя — это что-то про эмоциональное или про рациональное?
Принятие — это больше про эмоциональную составляющую, про нашего внутреннего дитя, которое что-то хочет, стучит ножками, и мы ему иногда это разрешаем делать.
Иногда?
Ну, если позволить ему постоянно выходить на первый план, то можно впасть вот в это состояние инфантильное. Все-таки нам нужно чего-то еще достигать, добиваться, и поэтому мы подключаем рациональную нашу часть. И это уже про второй компонент, про осознавание себя. Это тоже формула идеальных отношений с самим собой.
Так, давай складывать, как в школе, там идеальные отношения с собой — это принятие себя плюс осознание себя. И что включает в себя осознание?
Осознание включает движение к своим целям, то есть ставить себе цель, находить мотивацию к достижению этих целей и двигаться, несмотря ни на что, несмотря на трудности, уметь их как-то преодолевать, подбадривать себя на этом пути и включать такого внутреннего взрослого. Причем этот внутренний взрослый — это, знаешь, такой баланс между нашим ребенком и родителем. Ребенок, который через творчество подходит к целям, к процессу, и родитель, который через похвалу и наказание может как бы сказать нашему внутреннему ребенку, что вот здесь ты классно сделал, вот такая идея тебе пришла, вот вывеску заказать, прикольно. А может быть, какая-то ругающая часть, что надо было как-то поответственнее подойти, и тогда все бы было по-другому, да, в следующий раз. Ну, то есть формирует наш опыт.
Получается, что постановка цели — это что-то сложнее, чем постановка своих желаний и исполнение их, или это какая-то другая совершенно плоскость?
Это другие плоскости, и казалось бы, что действительно желание как-то проще осознавать и реализовывать, но это не у всех так работает. Иногда мы напролом идем к своей цели и даже не понимаем, действительно ли мы хотим дойти до этой цели. Красный диплом, опять же, это просто моя больная точка. Вот, я шла к этой цели напролом и не понимала своих истинных желаний, чего я на самом деле хочу. И получился такой дисбаланс. Внутренний ребенок остался в уголке и искал выхода через что-то другое, через слезы, да, капризы какие-то. А внутренний родитель, он все время порицал и говорил: тебе надо это делать. И я осознавала цель, но не принимала истинные желания. То есть вот этот компонент с принятием, он западал. Зато компонент с осознанием, он был на пьедестале. Хотя должен быть баланс в отношениях с самой собой.
Ого. Просто как будто бы это не противоречит друг другу, что от цели, например, выходит из желания, и можно как-то это гармонично вписывать и переплетать одно с другим и достигать всего, чего хочешь. Что для этого нужно?
Да, в идеальном мире, правда, все должно переплетаться и друг другу способствовать достижению цели, принятию желаний. Но когда мы теряем вот это равновесие, это все может наложиться другими полюсами отрицательными. Поэтому важно, наверное, уметь просто разговаривать с собой. Это же тоже входит в компонент отношений с самим собой. Просто иногда остановиться, задуматься и спросить у себя, чего я хочу, к чему я иду. Даже на пути к какой-то цели у нас могут меняться цели и желания. Это тоже нужно помнить и давать себе такой разгон и позволять себе быть, ну, изменчивым каким-то. Для кого-то это тоже сложно, когда ты меняешь цель, как будто бы ты сдался или еще что-то, но на самом деле это тоже про истинные твои желания. Чего я хотел тогда, я был другим человеком, сейчас я иду к цели, я поменялся, и цель поменялась, это логично. Мы, да.
Блин, я просто, я знаю по себе, как сложно отказываться от своих каких-то намерений, особенно которые ты заявлял публично, потому что кажется, что ты переобуваешься вот так вот, и сегодня ты один, завтра другой, вместо того, чтобы принимать свою изменчивость и понимать, что все люди на самом деле такие, ты думаешь, нет, я целеустремленный, я буду делать то, что сказал, то, что решил. И это вот так.
И короче, тогда западает как-то опять принятие себя, что, а что, чего я хочу-то? Я это делаю, потому что я уже заявила об этом, и для других я как будто бы переобуваюсь, или я это делаю, потому что, ну, я действительно этого хочу.
Блин, это так сложно осознать.
Это очень сложно, поэтому мы и говорим сегодня про отношения именно с собой в первую очередь, потому что отношения с социумом — это вообще другая уже плоскость, и если мы в хорошем контакте со своим внутренним ощущением, то мы в отличном контакте вообще со всеми другими людьми.
Давай расскажи скорее, что еще нужно знать, чтобы быть в хороших отношениях с самим собой.
Важно осознавать свои сильные стороны. То есть это сюда же про мотивацию, знать, какие у тебя есть таланты, какие у тебя есть преимущества, черты характера и качества, которые делают тебя тем, кто ты есть. У нас у каждого свой какой-то уникальный набор навыков и качеств, которые делают нас самими собой, это наши сильные стороны, и очень важно их не обесценивать и постоянно себе напоминать, что в тебе есть хорошего, качественного, благодаря чему ты доходишь до опять своих целей и благодаря чему ты себя умеешь принимать. Все связано опять.
Вау. Я знаю, бывают сложные моменты в жизни, когда ты сидишь и просто не принимаешь, не можешь даже придумать что-то, что ты классно умеешь делать, что-то, в чем ты хорош, и такой упадок сил. Как найти в себе что-то хорошее в такие моменты?
Вспоминать успешные ситуации.
Я не подскользнулась на луже, наверное, потому что я ловкая.
Вот, а почему бы и нет? Это всегда очень помогает. Мы привыкли фиксироваться на каких-то наших неудачах, потому что неудачи, к сожалению, больше что ли заметны и подсвечиваются в обществе какие-то, да, там посмеяться, когда человек упал на луже, поскользнулся, но не порадоваться и покричать, когда человек не поскользнулся, то есть как будто бы так и должно было быть. Mm-hmm. Поэтому очень важно самому фиксироваться на каких-то удачных моментах своей жизни, там, я успел туда-то, я там сделал много дел, а не так, что вчера я сделала 4 дела, там у меня было 4 консультации, сегодня одна, поэтому я плохая. Нет, все равно у меня была консультация, и я вообще классная. Даже мне, если не было ни одной консультации, я отдохнула. Это тоже про признание своих сильных качеств, что я позволила себе это сделать.
У меня сейчас мысль в голове играет о том, что надо просто взять и отъебаться от себя. Вот сколько получается, столько получается. Не получается, рассосется как-нибудь. Вообще поебать.
Я уже знаю, какая у нас будет следующая вывеска, знаешь, ниже этой. Просто отъебитесь от себя, реально. Чтобы это было аффирмацией каждого из вас, каждое утро, каждый вечер, я не знаю, перед сном. Такой приемчик, да, просто отъебитесь от себя реально во всех аспектах и от других тоже.
Но это же так страшно, кажется, что вот ты только отстанешь от себя, и все, ты станешь плох во всем, ты не будешь ни к чему стремиться, у тебя не будет внутренней энергии достигаторства.
Вот, он критикующий родитель, вот это его голос выскакивает. На самом деле нет, потому что следующий компонент идеальных отношений с собой, вот этой формулы, это восполнять свои ресурсы. Вот если перефразировать вот эту нашу фразу, то действительно, когда мы оставляем себя в покое, мы можем просто наполниться чем-то другим, потому что когда мы идем по одной и той же проторенной дороге к своей цели или не по проторенной, а сами ее как-то протаптываем, мы можем очень сильно истощиться, и важно подключать какие-то другие ресурсы, просить помощи, отвлекаться, все забрасывать и переключаться вообще на другое, не знаю, уезжать в отпуск, менять картинку, ходить на какие-то мероприятия, которые тебя заряжают. Это на самом деле очень-очень важно, потому что путь к цели, он трудный, и осознание желаний даже, это тоже трудно, это выматывает, поэтому важно восполняться.
Ты говорила про то, что очень важно принимать свои сильные стороны, а что касается слабых сторон, их тоже надо принимать или над ними надо работать, чтобы их не было вообще никогда?
О, кошмар. Их надо принять и трансформировать, наверное, в своем сознании, потому что слабые стороны — это... Тут даже, наверное, не про стороны, а больше хотела сказать про тень, про теневое. Тень — это то, что мы себе запрещаем, то, что нам нельзя делать. Mm-hmm. Это мы запрещаем себе сами, потому что либо, опять же, общество так нам сказало, что это нельзя, либо это раздражает нас в других, поэтому мы в себе не принимаем это. Даже есть техника выбрать там троих людей, их качества, которые раздражают, а потом хоп, а это на самом деле качества твои теневые, в которых очень много энергии скрытой, которые ты можешь использовать на самом деле. Поэтому... Ну, это, наверное, самый сложный, но самый интересный компонент отношений с собой, вот эта вот наша теневая сторона, когда мы понимаем, что у нас в тени, когда мы перестаем это усиленно в себе подавлять и просто даже от этого, от того, что мы перестаем это подавлять, высвобождается уже куча ресурсов на что-то, ну, действенное. Не на сдерживание, а в работу уходит.
Мне кажется, это позитивный сценарий такого исхода, потому что у меня в голове возник сценарий, когда у тебя теневая сторона зависть, например, и мне кажется, что если ты начнешь это активно применять, проявлять, то ты можешь либо утонуть в этом, просто обзавидовавшись до головы, ну, либо, конечно же, перевести энергию в какую-то достигаторскую, что вот, я им завидую, потому что я хочу быть таким же, потому что я буду таким же и сделать
вот,
всё
это. Да, конечно, всегда есть грань, опять же, да, все очень... Ну, надо уметь взвешивать, правда. И как ты выберешь, какой путь? Завидовать и это как-то подавлять, либо это проявлять в таком ключе, как ты сказала, да, в зависти, либо это использовать для самомотивации, что я могу так же, и я буду так же, как кто-то. У нас же всегда есть какой-то кумир, не знаю, какая-то фигура, за которой мы идем, которая нам нравится, и в этом нет ничего плохого. И в этом тоже есть только какой-то зависти. Но в итоге это нас мотивирует на что-то.
Ну, пока что, по ходу с выпуском, мне кажется, очень сложный тут баланс всего, типа, что вот надо как бы и использовать свою теневую сторону, чтобы достигать чего-то, возможно, но с другой стороны, надо вообще отъебаться от себя и как-то все это компенсировать и соединять в самом себе, и как-то жонглировать всеми этими состояниями и принимать себя в них.
А еще личные границы выстраивать уметь.
Господи.
А их 5 видов.
5 видов личных границ?
Да. Как думаешь, какие бывают границы?
Так, я читала твой блог, можете подписаться на Женю в Телеграме, и там было что-то про телесные границы, про... Все, я забыла, я больше ничего не помню.
Да, телесные или физические границы, то есть когда, ну, буквально, да, нельзя там ко мне прикасаться без спроса, например, там, чужим людям. И даже родителям важно спрашивать у маленьких детей, можно ли тебя обнять, можно ли тебя поцеловать, а не вот эта история, знаешь, когда приходит какая-нибудь соседка, да, бабуля с накрашенными огромными губами, потом травма у ребенка на всю жизнь, что какая-то незнакомка его там целует, и вот этот запах его триггерит, что против его воли, и это все сказывается на нем. Есть психологические границы, это то, о чем вообще мы постоянно говорим, да, про... коммуникацию, про то, как мне комфортно, про то, как я хочу, как я не хочу, про психологические границы других людей, как мне с ними быть. Это тоже относится к личным границам, как к одному из аспектов, второй вид. Есть границы правил и ролей. Это то, как мы с другими общаемся, да, с подчиненными, с начальниками, с друзьями, в какой мы с ними роли. Есть интимно-личностные границы, то есть это вот про сексуальный контакт, как мне там хорошо, что позволительно, что непозволительно. И есть социальные границы, это про общение вообще со всеми вокруг. И с детьми, и с родителями тоже, как мы выстраиваем роли, как мы, из каких ролей мы коммуницируем, это тоже все сюда входит.
Мы как-то с другом обсуждали, что общаться с человеком, который очень яростно отстаивает свои личные границы, который буквально тыкает тебя в то, что вот здесь мне некомфортно, здесь меня не трогай, здесь, пожалуйста, не подходи, тут меня не называй так, с ним очень сложно общаться, потому что ты все время ждешь вот этот подвох, что ты его сейчас заденешь, что ему будет неприятно, и очень хочется отдалиться от такого человека.
Ну, когда мы говорим про личные границы, мы не говорим, что нам надо надеть колпак, знаешь, и ходить в нем, на котором написано там «Don't touch me», тра-ла-ла, мы говорим про то, что когда тебе дискомфортно, ты можешь об этом сказать, вот в таком ключе, не тыкать человека по поводу и без, приказным тоном, что со мной так нельзя, а...
Это же королевская энергия.
Да. Мне это знаком. Правда, чувствовать свое состояние в процессе и уметь этим контролировать, мягко или не мягко, когда бывает такое, что нужно жестко иногда отставить границы, когда человек, например, не понимает или делает каждый раз одно и то же, иногда бывает и такое. Но, конечно, перегибать палку тоже не стоит, там, и говорить, там, тут меня так не называют, тут меня за палец не держи, и все такое, и вообще на меня не смотри, отодвинься. Конечно, так мы нарушаем границы другого человека, потому что ему же тоже от этого может быть некомфортно, и начнется перепалка, ну, о чем тут можно говорить?
Про теневые стороны я еще вспомнила цитату из какой-то художественной книги, которая была написана 10 лет назад, до того, как была еще выведена эта тема в массы, и там была такая фраза о том, что ты можешь быть сколь угодно хорошим, но полюбят тебя за твои темные стороны. И мне кажется, это так правда, когда человек принимает себя, что он, например, не знаю, алчный, меркантильный, и он транслирует какую-то изобильную энергию в мир и богатство, он тут же становится популярным инстаблогером и продает курсы на миллионы долларов. И его любят за это. Или там, например, когда человек понимает, что он очень хочет известности, славы и самовыражения, он идет там, становится певцом, и его все любят за то, как он проявляется в этот мир и находится сам с собой в гармонии.
Да, да, это идеальные примеры, просто очень доступные для понимания. Так и есть. И, наверное, про тебя полюбят, когда полюбят твою тень, это про истинное наше, да, что когда мы влюбляемся и мы смотрим на человека, мы не видим его теневых сторон, он нам их не показывает, и мы не хотим их видеть. А действительно, вот это вот состояние любви возникает тогда, когда мы принимаем теневую сторону другого человека. Но это происходит только тогда, когда мы свою теневую сторону примем, потому что невозможно принять другого, не приняв себя.
Блин, это так сложно бывает. Это именно про доверие к человеку, открыться ему, выстраивание отношений.
Да, но это все решаемо, все можно сделать очень мягко и деликатно с помощью техник и методик. Поэтому, если правда есть что-то такое, что тревожит, то можно просто прийти вместе на сессию или прийти одному и как-то научиться этим инструментам, как довериться себе, своей теневой стороне, вообще поисследовать свою теневую сторону. Там много очень интересного, забавного бывает.
Вау! Все то, что ты перечислила, это работает для всех людей или конкретно для женщин?
Вообще, конечно, все эти аспекты, они подходят для нас, для всех, потому что принимать свои сильные стороны, восполнять ресурсы, отставить границы важно не только женщинам, но и мужчинам, и детям, и вообще кому угодно.
А правда ли, что нужно вступать в отношения с другим человеком только тогда, когда ты находишься в гармонии с собой и в хороших отношениях с самим собой?
Ну, это был бы идеальный здоровый вариант развития отношений, потому что когда у нас есть какой-то дефицит внутренний, да, дисбаланс, мы можем зайти в отношения, ища в человеке то, чего нам не достает. Например, он себя принимает, и вот я иду к нему, чтобы это как бы почерпнуть, кармический партнер, да, или он там умеет восполнять свои ресурсы, отдыхать и кайфовать, и я иду за ним, чтобы этому научиться. Это тоже может быть нормально, главное, чтобы это не переросло в созависимость от человека, что я в себе так это и не вырастила, умение там восполнять ресурсы, кайфовать и отдыхать. И поэтому мне нужен этот человек, который мне каждый раз будет разрешать там пойти в отпуск, не знаю, поспать целый день, ничего не делать. Вот, поэтому с точки зрения идеального розового мира, конечно, клёво, когда все люди имеют идеальное отношение с самим собой, вступают в отношения друг с другом уже из этой позиции. Потому что, имея гармоничные отношения с собой, мы можем выстроить легко и просто гармоничные отношения с другим человеком. Тем более, если он тоже в гармонии с собой находится.
Очень редкая ситуация, конечно.
Но возможно.
В красной книге. А для чего вообще нужны, в принципе, отношения? И обязательно ли в них быть, если у тебя уже хорошие отношения с самим собой, и тебе с самой собой классно?
Конечно, можно не вступать в отношения, это абсолютно выбор каждого, и я не могу сказать, что если человек не в отношениях, он с ним что-то не так, нет. Что прикольного может быть в отношениях, если мы говорим про здоровые отношения, то через партнера мы можем лучше видеть себя. Он иногда может подсвечивать наши какие-то, да, стороны.
Теневые.
В том числе и сильные стороны, например, да, и как-то мотивировать нас тоже, и помогать нам где-то в чем-то восполнять свои ресурсы, например, брать какую-то часть на себя, да, и мы пока можем восполниться сами. То есть, конечно, в природе, в дикой, удобнее выживать, когда вас много, когда вы сбиваетесь в какие-то сообщества, стаи, прайды, не знаю, все что угодно. Одиночек на самом деле довольно мало в животном мире, как минимум пары, ну то есть постоянно как-то вместе коммуницируют, так проще выжить. Но говоря о современном мире, еще раз повторюсь, что не обязательно быть в отношениях, чтобы выжить, в принципе. Поэтому как вам комфортнее. Но также в отношениях, если мы счастливы сами с собой, то в отношениях это усиливается счастье, потому что, да, это, как знаешь, умножается, когда мы счастливы внутри, мы дарим счастье другим, это рикошетится, зеркалится и наполняет еще и нас сверху. Счастье о ком-то заботиться, счастье, там, не знаю, тактильного контакта, каких-то сюрпризов. Мы все равно не можем, да, себе, ну, что-то такое устроить иногда, там, загоняемся, там, поддержка. Это тоже все очень здорово. Поэтому выбирать только вам, но... Плюсы и минусы вы сами, думаю, прекрасно знаете. У каждого есть еще свой опыт, на который он опирается. И поэтому иногда бывает лучше побыть одному и как-то залечиться, да, отойти, чем, например, прыгать из отношения в отношения. Это тоже не есть хорошо. У тебя есть такие примеры друзей? У меня просто есть такой пример.
Я очень с подозрением отношусь к таким людям, но даже не с подозрением, а с какой-то... Мне как-то сложно к ним серьезно относиться. Типа, людям настолько некомфортно быть самими с собой наедине, что они постоянно ищут какого-то контакта, и им, например, сложно быть, жить одному, и они думают, что когда у них будет партнер, они смогут перенести какую-то часть ответственности за свою жизнь на него. И, короче, вот это вот некомфорт с самим собой иногда чувствуется у таких людей, и это отталкивает. Мне кажется, у многих была такая ситуация среди знакомых или еще у кого-то, что там один человек предлагает другому встречаться, тот отказывает, и человек, который предлагал, все равно в ближайшем времени находит себе партнера, как будто бы ему просто важно быть с кем-то. И это тоже, мне кажется, нездоровая тема. Но живите как хотите, пожалуйста.
Да, мы ни в коем случае не говорим как надо, мы просто обсуждаем друг с другом, это наши взгляды, наше видение, наш опыт только с Ксюшей, поэтому воспринимайте любую информацию критично, прошу. Это не стыдно, это приятно. Сегодня только смотрела, ты просто напомнила мне вот про эти как запасные варианты, как будто бы.
Да, да.
На самом деле есть такие сценарии сексуальные, краткосрочных и долгосрочных отношений. Там разные мотивы, да. У мужчин и у женщин тоже. Краткосрочные отношения мы ищем, когда нам нужно удовлетворить свою какую-то потребность здесь и сейчас, когда нам интересно получить какой-то новый опыт. И даже если партнер оказался очень клевым, там предложил сразу же свадьбу, там переехать и на Мальдивы, но настроены мы были на краткосрочные отношения, то в нас внутренний, ну, червячок, какая-то паника может быть, что я-то не настраивалась изначально на это. А в долгосрочных отношениях может быть такой вариант, что мы ищем себе краткосрочные, чтобы это было запасным вариантом. Понимаешь, что с перспективы перехода в долгосрочные. Это тоже стратегия выживания, она бессознательно происходит или сознательно бывает. Это про нашу теневую сторону. Вот, и, ну, просто напомнила, что, да, там он предлагает встречаться, или она, а потом все равно находит себе кого-то, что как будто бы, и ты такой, слава богу, я не стал встречаться,
да.
Потому что непонятно, что бы было. А может, он находит кого-то, чтобы закрыть душевную рану, или она, что ты не согласилась или не согласился быть.
Ну, такими мыслями можно себя тешить, конечно.
Вот. Но я всегда за позитивное мышление. Это очень важно в нашем мире, в котором творится полная дичь.
Раз у нас выпуск посвящен женщинам в приоритете, то какие женщины бывают в отношениях?
О, это моя любимая тема, потому что есть действительно роли женщин, когда они... либо ими меняются, но иногда могут в них застревать. Спойлер, поговорим попозже об этом. Сначала про роли. Первая роль женщины рядом с мужчиной в отношениях — это любовница. Как думаешь, какие у нее поинты? Что она, какая она рядом с мужчиной? Что она умеет делать?
Она не умеет готовить, убираться по дому. Она не будет сидеть с вашими детьми, если вы женаты и у вас есть дети. Она ветреная, она горячая, сексуальная, она сегодня здесь, завтра там, и вы занимаетесь только сексом преимущественно.
Да, согласна. Первые роли, которые ты описала, это роль хозяйки.
Это тоже что... такая есть в отношениях?
Да, твоей? Да. А любовница, она действительно, она осознает свои истинные желания. Она может открыто говорить на темы секса, вообще на любые темы, на самом деле, открыто говорить, потому что это такая... роль очень свободная, на которой не навешаны какие-то как будто бы, да, обязательства. То есть это про удовольствие, это про секс, это про желание, про умение быть какой-то яркой, проявленной, красивой, ну что-то сюда. Mm-hmm. Такая первая очень приятная роль на самом деле.
Роковая и теперь, красотка.
Да, и теперь хочется спросить, ну да, задать вопрос самой себе внутри, закрыть глаза. Вообще, я когда-нибудь позволяю себе быть в такой роли или нет? Рядом с мужчиной.
Напишите в комментариях.
Да, это правда важно. Сейчас мы разберем все остальные роли. И вообще, клево было бы к себе прислушаться, в какой я роли чаще всего, и не застряла ли я в какой-то из этих ролей.
Блин, ну, мне кажется, что у меня это доминантная роль скорее. Потому что иногда я, знаешь, флиртую от того, что мне скучно, если возвращаться к началу нашего разговора. Mm-hmm. И я такая, я не смотрю, есть ли кольцо на пальце мужчины или нет. И такая, ну, короче, могу пообщаться без какого-то продолжения mm-hmm. и быть абсолютно счастлива в этом.
Отлично. Я только хотела спросить, как тебе с этим, но ты уже озвучила.
Есть, ответ. Но если вспоминать вот наши истинные навязанные желания, иногда сижу и думаю, блин, ну, может, там, типа, семью, детей, вот это все.
Mm-hmm.
Вдруг надо. А мне вроде не надо.
Вот и все, вот и ответ на твой вопрос.
Но эти картинки из Пинтереста, там, где мамочка с двумя ангелочками, и у них есть собака, дом на Мальдивах, богатый муж, сумка Биркин. Ладно, это уже в другой
стезе. Ух, эти картинки из Пинтереста. Да. Следующая роль женщины рядом с мужчиной — это королева.
Угу.
Ты как приосанилась сразу на этом слове?
Смотрю на королеву просто.
Королева заходит в отношения из интереса. Главный ее ресурс — это интерес. У нее есть свои хобби, у нее есть свои увлечения. Она умеет слушать и слышать партнера. Она знает, когда дать свободу, когда эту свободу ограничить. Она может дать пространство для творчество, для развития мужчин. То есть такая мудрая, самостоятельная, очень, наверное, сильная такая позиция, уверенная в себе.
Мне кажется, мужчины таких могут бояться.
Да, может быть такое, если эта роль превалирует постоянно. То есть, ну, с такой женщиной трудно задержаться в отношениях. Она, если постоянно дает свободу, умеет слушать, но в то же время имеет только свои какие-то интересы, то ей очень часто может стать скучно в отношениях, вот, поэтому...
То есть она скорее прерывает эти отношения?
Да, ну, либо мужчина, как ты правильно сказала, он боится, но тогда скорее он вообще не вступит в эти отношения, возможно.
Эти парни с низкой самооценкой.
Но в каждой из нас тоже эта роль присутствует, на самом деле. Это королева, она выходит наружу в красивом платье, когда мы, знаешь, наряжаемся на какой-то вечер или куда-то идем. Вот это вот часто она присутствует, вот это наша королевская, когда мы такие независимые, или когда у нас что-то получается, когда мы там, не знаю, зарабатываем деньги или делаем какие-то проекты, и эта часть наша тоже такая гордится собой, очень целеустремленная.
Мне кажется, это как-то пересекается с любовницей.
Да, королева, она больше про себя, наверное, и она знает, зачем ей отношения. То есть у нее такое более глубокое, да, что зачем ей этот мужчина. А любовница, она про удовольствие, про свое больше, именно вот на физическом уровне каком-то, даже больше в теме секса, она знает, зачем ей секс. Королева может и без этого обойтись, то есть у нее есть какие-то другие способы восполнить ресурсы, а любовница наполняется через секс.
Как будто бы любовница принимает себя, а королева осознает.
Вау! О май гад, вау! Как это клёво! Очень классная фраза, да. Мне очень нравится. Еще две роли осталось. Следующая роль — это девочка.
Инфантильные девчонки.
Почему ты так не любишь?
Лолиты.
На самом деле...
Ненавижу инфантильных людей, просто капец, не могу терпеть.
В себе не принимаешь теневая сторона. Но это на подумать. Нет, это не факт, что это так, просто видишь, у тебя такое отторжение к ним, это же какой-то триггер.
Наверное, есть такое, что я когда хочу там что-нибудь покапризничать, я такая, да я выше этого. В смысле, что будешь капризничать? Нет, не будешь капризничать.
Вот, а роль такая у нас, она тоже есть. Вот уметь как раз капризничать, проситься на ручки, уметь быть невинной, такой немного глупой, специально, да, и уметь... прощать, наверное, по-настоящему, да, как в детстве, уметь, не знаю, быть нежной, мягкой и такой, ну, удобно и податливо где-то. О. Это тоже очень важно, на самом деле, из этой позиции.
Ты очень красиво все описала, не так, как мне представлялось.
Как теперь тебе с этим?
Я подумаю.
Ты принимаешь свою теневую сторону прямо здесь и сейчас на наших глазах. Вот видишь, если правда позволяет себе быть такой, то сразу освобождается какая-то энергия, и ты такая, фу, слава богу, я могу себе это позволить, а значит, и в других людях могу это как бы принять когда-то, и не триггериться уже об них так сильно.
Если вас что-то цепляет, значит, из вас торчит, да?
Кстати, да, если наглядно, то примерно так и выглядит.
Вау, классно. И какая еще роль у нас осталась?
Последняя роль — это хозяйка. Почему у тебя такие эмоции на хозяйку?
Все эти девушки, от которых пахнет котлетками.
А ты не любишь котлетки?
Ну так, не знаю, это какая-то мамская позиция.
Да, есть тут что-то такое, но если говорить про сильные стороны, да, хозяйки, она умеет создавать уют, она легка и непринуждённа в быту, то есть она кайфует от какого-то процесса, не знаю, заботы о других, она умеет легко как-то посвящать себя, когда у нее есть ресурс, другому человеку, и она умеет, наверное, быть теплой, вот про нее. Быть теплой, такой принимающей.
Как ты это все так выкручиваешь, а? В моей голове это образ убитой женщины, которая моет полы каждое утро и делает вид, что ей в кайф. Мужчина этим пользуется, живет свою удобную жизнь. Это такая уют, тепло, домашний очаг, забота.
Ты говоришь сценарий, когда женщина застревает в этой роли. Да? Когда она превращается, когда это не добавляет ей энергии, а высасывает. Когда она превращается вот в такую мамку, и неважно, есть у нее дети или нет, в мамку, и становится вот той вот, которую ты описала, и как девочку тоже, это застревание в этой роли. А мы говорим про баланс, что важно уметь принимать эти роли в себе и ими классно жонглировать. Кто-то может быть больше проявлен в разные периоды жизни. Вот у тебя, например, любовница, да, ты говоришь, она доминирует. Ну, я чувствую. Девочка и хозяйка в тебе подавлены. Во мне, наверное, ну, также где-то королева-любовница, это что-то такое классное, а хозяйка так воспринимается сразу. Видишь, какое клиширование?
Она не готовит.
Я не готовлю, терпеть не могу. Но я забочусь по-другому. Я люблю наводить порядок, я люблю создавать уют в доме, я люблю готовить завтраки, ну, то есть это для меня не проблема. И когда говорят слово «хозяйка», то можно представлять не вот так вот, скуксившись, а, знаешь, такую вот идеальную картинку с Pinterest, когда ты там утром в лучах солнца там завариваешь кофе, это же тоже про хозяйку. Несешь эти две кружки там в постели, вы вместе валяетесь и пьете его.
А если ты при этом голая, это смешение ролей?
Да, почему бы и нет? Почему бы и нет? Мы можем все. Мы такие многогранные, и правда, мы не используем даже половину своих возможностей из тех, что можем. Поэтому экспериментируйте, разрешайте себе, принимайте себе свои желания.
А если у вас с этим проблемы, обязательно приходите на консультацию к Евгении Ермакович, она вам поможет. А еще вы можете прийти прямо к нам в студию и сделать это, во-первых, бесплатно, а во-вторых, пообщаться с нами, повеселиться, и это будет очень приятное времяпрепровождение, и мы очень вас ждем, если вы в Екатеринбурге. И большое спасибо, что смотрите нас, что ставите ваши лайки. Мы читаем все ваши комментарии, мы на них отвечаем. А еще внизу есть форма, куда можно анонимно задать вопрос сексологу, и в одном из следующих выпусков мы на него ответим. Да, у нас накопилось уже несколько вопросов, скорее всего, придется делать отдельный выпуск.
И мы его сделаем, потому что это важно, общаться с аудиторией, потому что мы для вас здесь, про вас.
Да, мы реально здесь для вас. И спасибо, что вы нас смотрите. Пока-пока. Oh!